Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы», подкаст, в котором я рассказываю, о чем в последние дни писали и говорили в социальных сетях. В этом выпуске речь пойдет о том, как Владимир Путин побывал в Казахстане и переврал имя лидера этой страны, и о том, как Алла Пугачева ответила критикам, чем разозлила патриотов и порадовала оппозицию. Владимир Путин побывал в Казахстане, одной из немногих зарубежных стран, где ему не грозит задержание по ордеру на арест, выданному Международным уголовным судом. Президент стал чаще ездить. Насколько это вообще возможно, комментирует редактор «Новой газеты» в Европе Кирилл Мартынов на канале «Ходорковский лайв».
С одной стороны, Путин заметно активизировал свои редкие международные поездки в конце вот этого второго года войны, в конце 2023 года, ездит все чаще, ищет союзников мира, пускай и не на Западе, пускай не у бывших основных торговых партнеров Российской Федерации. Накануне была поездка в Китай. Мне кажется, что это даже часть предвыборной кампании Владимира Путина, которая сейчас стартует, вот демонстрировать гражданам Российской Федерации, что на самом деле он по-прежнему остается таким сильным лидером на международной арене и, что называется, всех в конечном итоге все-таки переигрывает, да, как бы, то есть его политика, его фигура, она, с одной стороны, признана там в Международном уголовном суде военным преступником, с другой стороны, есть страны, которые Римский статут не подписали, не подчиняются Международному уголовному суду, и там Путина видят по-прежнему, ну, таким добрым партнером.
Российский президент заявил, что обсуждал с казахским лидером в том числе сотрудничество в военной сфере, но в официальных репортажах эта тема отражения не нашла. Блогеры предположили, что Казахстан в таком сотрудничестве не слишком заинтересован. Константин Калачев.
Путин в гостях у Токаева. Судя по репортажам, пока речь идет только об экономике. Геополитика за скобками. Это хорошо, ибо не надо ставить принимающую сторону в неудобное положение.
Война обнажила слабость России в качестве партнера по ОДКБ, говорит казахский политолог Дасым Сатпаев на украинском радио НВ.
Украина своими активными, успешными военными действиями так оттянула мощно на себя, вот опять же, вот эту российскую военную машину недееспособную, что Россия просто сейчас уже не может активно действовать на других фронтах, скажем так, дипломатической военной активности, в других зонах. Речь идет и о Кавказе, речь идет о Центральной Азии. То есть с военно-политической точки зрения Россия потеряла там свои позиции. К Центральной Азии мы видим, это то Китай будет активно эти ниши занимать, что, кстати, для Центральной Азии тоже является большим плюсом, но факт есть факт.
Кремль смущает и то, что в Казахстане накануне побывали европейские политики. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в связи с этим заявил, что Евросоюз хочет вытолкнуть Россию из Центральной Азии. Можно подумать, российская дипломатия чем-то лучше, комментирует украинская журналистка Олеся Яхно.
Это же надо. Лавров тут недавно сказал, я об этом вспомнила в контексте визита Путина в Казахстан и Кыргызстан, что, цитата, «Запад агрессивно обхаживает страны Центральной Азии, предлагая им торговые и экономические преимущества, чтобы у них появился стимул не поддерживать связи с Москвой». Но заметьте, обхаживает и предлагает торговые и экономические преимущества, в то время как сама Россия обычно просто предлагает агрессию, без всяких обхаживаний и преимуществ. Так что Лаврову не мешало бы хоть иногда осмысливать сказанное им самим.
«России приходится прикладывать немалые усилия, чтобы сохранить свое влияние в Казахстане», комментирует на своем канале украинский журналист Виталий Портников.
Для Казахстана Россия была чуть ли не безальтернативным партнером, главной страной во внешней политике. Сейчас Путин оказался в очереди с другими ведущими мировыми политиками. Но я уже не буду напоминать о связях между Казахстаном и Китаем, о том, что свой первый визит после отмены политики нулевой терпимости к коронавирусу представитель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин совершил именно в Казахстан. А сам Касым Жомарт Токаев в обществе Си Цзиньпина отмечал свой юбилей. Но совсем недавно в Казахстане были другие гости из Европы. Президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. И тоже понятно, почему лидеры ведущих европейских держав прибыли в Астану на фоне ослабления влияния России на постсоветском пространстве. Это и стремление наладить самостоятельные связи с Казахстаном и продемонстрировать, что за порогом российско-казахских отношений у Касым Жомарта Токаева могут быть новые партнеры и новые перспективы. И, разумеется, стремление удержать Казахстан от возможности быть страной, с помощью которой Российская Федерация обходит санкции цивилизованного мира. Не случайно после визитов западных лидеров в Астане стали говорить о том, что Казахстан придерживается политики, которая направлена на уважение к его международным обязательствам.
В ходе своего визита Путин в очередной раз не справился с тем, чтобы произнести имя президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. По сети уже ходят подборки безуспешных попыток Путина произнести это имя.
Всем известно, что президент Казахстана Кемелевич Жомарт Токаев обратился за помощью к членам Организации договора о коллективной безопасности.
Вот Кемелевич Жомарт Кемелевич выступал и...
Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, еще рад вас видеть.
Вот Касым Жомарт Кемелевич сказал, что где-то он 27 миллиардов.
Уважаемый Касым Жомарт Кемелевич.
В сети это вызывает множество насмешек. Иван Преображенский.
Уже давно Путин ведет борьбу с коварным и непредсказуемым противником, с именем-отчеством президента Казахстана. Сегодня в этой борьбе Путин потерпел очередное поражение.
Сергей Смирнов.
Имя Токаева придумали в Пентагоне, чтобы Путин не смог его выучить.
Телеграм-канал «Ёшкин Крот».
Учиться на своих ошибках бункерный геостратег никогда не умел. Вместо этого он с гордостью готов повторять их снова и снова.
С легкой руки профессора Соловья ни одно обсуждение Путина теперь не обходится без упоминания его двойников. Если бы Путин внезапно смог произнести имя Токаева, это было бы подозрительно, иронизирует на своем канале политический аналитик Михаил Шейтельман.
В очередной раз, приехав в Казахстан, президент России Путин сделал то, что он делал уже много раз. А именно не смог выговорить имя и отчество Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, президента Казахстана. Я не буду даже, естественно, цитировать то, как бессовестно называл Касым-Жомарта Кемелевича Владимир Васильевич Путин. Вот. Но ладно, это с него останется. Поэтому мне кажется, что все там постановления, которые они опубликовали, совершенно бессмысленные, сплошная вода, потому что Касым-Жомарт Кемелевич не заключает серьезных договоров с тем, кто не способен выговорить его имя. Но вообще теория о том, что Путин умер, конечно, мне кажется, подверглась некой трещине, потому что сначала, да, фальшивый, безусловно, фальшивый Путин появился в больнице детской. Видели, наверное, Путина, разгуливающего по детской больнице? Он приревновал больную девочку, которая нарисовала кота. Она нарисовала кота лучше, чем кота рисует Путин. Путин расстроился и нахамил, по-моему, как-то этой девочке во время разговора. Но это был тот самый весельчак Путин, которого мы знаем как Путин банкетный, Путин из телевизора и так далее. А тот Путин, который приезжал в Казахстан, он-то, очевидно, Путин из холодильника. То есть тот самый настоящий, аутентичный. Потому что есть только один Путин, который не способен выговорить слова Касым-Жомарт Кемелевич. Не думаем же мы, что они специально научили каждого двойника специально неправильно выговаривать Касым-Жомарт Кемелевич. Ну, мы не можем в это поверить, что настолько артистичны все Путины. Либо у них уже расплодилось огромное количество разных Путинов из телевизора, и один из них не умеет выговаривать Касым-Жомарт Кемелевич.
На совместной пресс-конференции Токаев начал свое выступление по-казахски, и это застало российскую делегацию врасплох. Многие пишут, что таким образом казахский лидер отплатил Путину за исковерканное имя-отчество. Андрей Николин.
Токаев, оказывается, дал ответку, причем в рамках дипломатического протокола, начав неожиданно отвечать Путину на казахском. Насколько эта ситуация была неожиданна, видно по лихорадочной активности сановников в зале в поиске наушников.
Рустем Адагамов.
Напомню, Касым-Жомарт Кемелевич был гендиректором отделения ООН в Женеве. Он себе цену знает.
Анатолий Несмеян.
Токаев – опытный политик с огромным дипломатическим опытом, и вряд ли он забыл хамство Путина, открыто оскорблявшего его лично, коверкая специально его имя. А потому он умеет дипломатию и вполне способен сделать намек так, что не подкопаешься.
Аркадий Дубнов.
Это был жест, который трудно переоценить. Казахстанский президент, инициировавший создание в СНГ организации по изучению русского языка, что с восторгом было встречено в Москве, тут же дал понять, что Казахстан намерен проводить самостоятельную языковую политику, где русскому языку почет и уважение, но главным остается развитие национального языка казахов. И вряд ли этому помешает то, что сам Токаев выпускник МГИМО, о чем не раз вспоминал Путин, мол, мы-то знаем, что вы, Касым-Жомарт Кемелевич, наш человек. Кстати, и в этот раз Путину не удалось выговорить отчество коллеги. Так вот, наш-то, да, Токаев, но в первую очередь казахский. Придется к этому Кремлю привыкать.
Политолог Федор Крашенинников на своем канале призывает не переоценивать оппозиционность Казахстана по отношению к России.
Казахстан зажат между Россией и Китаем, и там, что бы там ни происходило, Китай с Россией имеет огромное влияние на Казахстан просто в силу экономического, там, военного, популяционного давления. А Казахстан не может никаким образом повлиять на политику России, что бы они там ни делали. Они там ничего не будут такого делать. Это просто довольно странно думать, что какие-то события в Казахстане способны изменить что-то в России. Я самое главное, что я не вижу никаких попыток со стороны Токаева хоть что-нибудь сделать значительного, чтобы оттолкнуться от России и выступить против Путина. Он обязан Путину тем, что у него есть власть. Я думаю, у них там свои договоренности. В общем, я в Токаева и в перемены в Казахстане не верю абсолютно при всей моей любви к Казахстану, моей, так сказать, малой родине.
Путин назвал Казахстан ближайшим союзником России. Но, судя по всему, до настоящего союзничества еще далеко, иронизирует в блогах. Константин Калачев.
Когда Россия и Казахстан станут настоящими союзниками? Когда Владимир Владимирович Путин, либо его двойник, запомнит отчество президента Казахстана Касым-Жомарт Кемелевича Токаева. А пока только партнеры.
Вечером того же дня Путин посетил штаб российских войск в Ростове-на-Дону. И это заставило блогеров снова шутить о двойниках. Вера Афанасьева.
После визита в Казахстан Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. А мог бы и одновременно.
Путину продемонстрировали образцы новой военной техники, в том числе вездеход, который оказался американским. Но даже если бы он был российским, на фронте он довольно-таки бесполезен, жалуются провоенные блогеры. Их отзывы цитирует Z-канал «Два майора».
«Никто его не применяет для боевой работы. Думаю, другие фронтовики поддержат. Я не знаю, где можно применить это чудо. Воду привезти, если только. Бензина кушает немало, еще и 95-й ему нужен. Может, одумаются и не станут тратить бюджетные деньги на бесполезный транспорт, который прозвали «гольф-карами» и кроме смеха ничего не вызывает. Хотя вряд ли».
На носу предвыборный забег, так что не стоит удивляться тому, что российский президент стал так часто мелькать на экранах, комментирует политолог Аббас Галямов на канале «Сейчас».
Думаю, по мере приближения к дню голосования таких вещей будет побольше. Хотя они не собираются делать тему войны ключевой темой кампании, они хотят ее, так сказать, сбоку-припеку там сделать, но тем не менее, я думаю, ну, нельзя показывать людям вот эту пропасть между, так сказать, солдатами, там, рядовыми, ну, вообще гражданами страны и президентом. Один из способов продемонстрировать вот эту связь – быть там, на фронте.
Путин до сих пор официально не заявил о своем намерении участвовать в президентских выборах, но уже анонсировал большую пресс-конференцию, которую на этот раз планируется совместить с прямой линией. Это решение комментируют политологи. Татьяна Становая.
Классика. Сначала намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить. Большая пресс-конференция Путина будет совмещена с прямой линией и пройдет до конца года, ближе к Новому году. Пресс-конференция для Путина всегда была возможностью общаться с элитами и внешними аудиториями. Прямая линия больше для народа. К выборам президента решили ничего не отменять, но оптимизировать. Так, чтобы народу традиционную терапию провести, но и важные заявления для более искушенных аудиторий сделать. Вполне логично.
Михаил Фишман.
В этом году прямую линию Путина объединят с большой пресс-конференцией Путина. Получится большая линия и прямая пресс-конференция. Как говорил классик, сократим аппарат, удлиним змеевик. В общем, очень жду соответствующую моменту картинку Ёлкина.
Но когда именно Путин заявит о своем желании переизбраться на пост, конечно, не имеет никакого значения. Так что комментировать это – только играть на руку Кремлю, который в очередной раз зачем-то имитирует предвыборную кампанию, пишет политолог Иван Преображенский.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева.
Слушайте «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. В начале ноября российские СМИ и блоги заполнились новостями о возвращении на родину Аллы Пугачевой. Ее приезд вызвал взрыв раздражения у так называемых патриотов. Певицы припомнили слова «были холопами, стали рабами», которые она написала еще в прошлом году, о тех, кто ругал ее за отъезд и за отказ поддержать так называемую СВО. Пугачева ответила своим хейтерам длинным постом в Инстаграме.
«Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников. Вы такие забавные. Кстати, именно вас я назвала рабами и холопами. Народ-то в данном случае ни при чем. Он заложник нынешней ситуации. Я люблю его и жалею. А вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньем пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью. Не получится это у вас, как бы вы ни старались. Так что не тратьте силы свои и средства на бесполезные попытки уничтожить меня или обесценить мою жизнь и творчество. Моя многомиллионная армия поклонников меня не предаст. Я свою миссию выполнила. Я давно не пою, и моей судьбой управляет Вселенная. И не надо считать количество волос на моей голове. После Чернобыля, спасибо, хоть что-то осталось. И голос мой уставший все равно звучит, если учесть, что полвека, несмотря на болезни, я бежала к любимым зрителям и делала все, чтобы они были счастливы. И ноги ходят, и глаза видят, и уши слышат. Деньги мои считаете? Да, я вкалывала, я их зарабатывала, в отличие от тех, кто прогулял и пропил свой звездный час и бездоказательно заявляет, что им перекрыла кислород Алла Пугачева. Как удобно, не правда ли? Да и не в деньгах счастье. Свобода – это главное богатство. И я ее в себе берегу, этим живу и постараюсь дожить до победы света над тьмой, победы добра над злом, победы правды над клеветой. Живем дальше.
Оппозиционных комментаторов отповедь Пугачевой обрадовала. Евгений Панасенков.
В закрытом помещении великая Пугачева звучит все громче. Это законы акустики и истории. Только мерзости со стороны завистников и негодяев демонстрируют подлинный масштаб личности. И ведь, по сути, ушла со сцены, но сейчас о Байле пишут больше, чем последние лет 20, потому что у нее есть голос, а не шепот тупой толпы рабов.
Ксения Ларина.
И каждый раз поражаюсь, что ей не хватало. А вот оказалось, что звезды не просто так зажигаются, в том числе для того, чтобы отличить искусственный свет от настоящего. Пугачева, конечно, уникальное явление. И не надо делать вид, что ничего такого. Очень даже чего.
Ударную концовку текста Пугачевой отмечает на своем канале журналист Александр Плющев.
С Пугачевой же вообще, мне кажется, история не только в том, что она конкретно ответила. Там есть замечательные строчки в конце, на которые, может быть, не обратишь внимания поначалу, потому что действительно она обращается к каким-то завистникам туда-сюда, и кажется, что это какая-то такая небольшая мелкая склока. Но она говорит следующее. Свобода, вот просто в отрыве от всего, если прочитать, это же шикарно сказано и звучит в современной путинской России совершенно кристально. Свобода – это главное богатство, и я ее в себе берегу, этим живу и постараюсь дожить до победы света над тьмой, победы добра над злом, победы правды над клеветой. Что говорит нам эти слова, что сейчас правда еще не победила клевету? Что добро не победило зло, и свет не победил тьму, и она надеется до этого дожить. То есть Пугачева обещает пережить Путина в буквальном смысле этого слова.
Многим знакома шутка «Владимир Путин – мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачевой». Но когда-то ее придумали еще про Леонида Брежнева, и Пугачева об этом хорошо помнит, пишут блогеры. Максим Мирович.
Вообще Алла похоронила немало совковых вождей, и еще одного совершенно точно похоронит.
Некоторые комментаторы даже хотели бы видеть Пугачеву на месте Путина. Александр Вакуров.
А ведь Пугачева точно обойдет Путина на свободных выборах. И даже на несвободных. Взорвет все рейтинги. Аллу Пугачеву в президенты.
Сергей Ерофеев.
У нее в свое время при должной поддержке выхлоп был бы большим, чем у Навального в 2017-м. Но зато из нее получилась неплохая стихийная социологиня, пожалуй, вторая после Высоцкого, если брать служительниц МУС, коей она и продолжает оставаться. Не инженерка, ну так хоть знаточка большинства российских человеческих душ. Картинка из серии «Кто не успел, тот опоздал».
В России Пугачева пробыла недолго, всего лишь 2 дня. Зачем она приезжала, точно неизвестно. Самые распространенные версии – продать недвижимость или забрать важные личные документы. Ее пост, конечно, впечатляет, но вряд ли он что-то в России изменит. С горечью комментирует журналист Майкл Наки.
Ну, пост, с моей точки зрения, там есть, что называется, шероховатости. Про народ, который в чем-то там не виноват, про победу света над тьмой без конкретизации. А кто свет, а кто тьма, как будто бы уже через 2 года после начала, если действительно сделка по замку закрылась, можно уже как-то вещи своими именами назвать. Но, тем не менее, такое высказывание со стороны Аллы Борисовны прозвучало, и для многих оно, наверное, будет важным. Для многих, наверное, оно заставит задуматься над тем, что происходит. А может и нет, черт его знает. Спустя 2 года войны уже, ну, почти 2, уже, честно говоря, мало есть уверенности в том, что есть какие-то волшебные слова, которые могут быть сказаны вообще кем угодно, которые, бац, и заставили бы ситуацию некоторым образом измениться, людей понять, что происходит. Как будто бы, знаете, есть такое ощущение, что все, что можно было сделать в пространстве слова, оно уже как будто сделано. Черт его знает, может и нет.
Оппозиция сравнивает всегда оказавшуюся аполитичной звезду с когда-то протестными рокерами, которые в итоге поддержали власть. Ольга Рощина.
Как много понтов у старых рокеров, и как мало оказалось духа, силы, доброты и ума. Жижа и пафос, музыка сдохла, а Алле – респект и уважение.
Артур Закиров.
Я считаю, что Алла Пугачева – это пример того, насколько безопасно заявлять о своих антивоенных взглядах, если ты порядочный и адекватный человек, настоящим звездам и лидерам мнений. И чем больше таких людей, тем безопаснее. Из чего следует, что те селебрити, которые сегодня имеют славу и деньги, продолжают прославлять режим, войну и Путина – настоящие подонки и моральные банкроты.
Противостояние Кремля и популярных деятелей культуры, в том числе и Пугачевой, может заставить россиян задуматься, но итоговый эффект может быть совсем не тем, какого мы ожидаем, говорит политолог Александр Морозов на канале «И грянул Грэм».
Несмотря на то, что там кремлевская как бы медиамашина обладает возможностью как бы все демпфировать и демпфировать любые высказывания, их осмеивать и каким-то образом принижать их значение, и атмосфера, так сказать, общего цинизма в отношении любой моральной позиции, конечно, там легко, так сказать, воспроизводится и господствует, но при этом, тем не менее, все-таки надо смотреть реалистично. Если Кремль бесконечно пополняет как бы список иностранных агентов, и в нем находится там Земфира, да, допустим, а Пугачева подвергается публичным оскорблениям, известные, так сказать, литераторы массовой литературы, такие как Дмитрий Глуховский, оказываются, значит, в федеральном розыске за свои высказывания, то все это, конечно, разумеется, определенное впечатление производит. Какое впечатление? Конечно, это не делает общество, российское общество, там, более политически организованным, что ли. Но наоборот, это все приводит к большей хаотизации, к распаду как бы ясной картины мира у российского гражданина. Так что это такой важный процесс. Он действительно похож на такую хаотизацию политики, действительно, которая была примерно в 1916 году, когда тут у вас война идет, одновременно постоянно публикация о коррупции, да, и о том, что, так сказать, сапоги в армию поставляются там, с картонной подошвой. Это сейчас уже ведь и есть. И очень активно. То есть непрерывно Z-каналы и близкие к ним каналы постоянно публикуют материалы о коррупции и о разворовывании военного бюджета Российской Федерации. И о том, как наживаются на, так сказать, на войне какие-то функционеры. И плюс к этому распад поддержки или там какой-то распад лояльности в среде деятелей культуры. Ну, или там каких-то известных медиаперсон. Это важно, конечно, важно. Так что я думаю, это работает. Просто это работает на, так сказать, длинной дистанции и, прямо скажем, это работает не в сторону там победы сил добра, а это работает в сторону неизбежного кризиса политического с довольно тяжелыми последствиями и с обострением внутренней борьбы, политической борьбы. Да, это так, конечно.
Патриоты поспешили объяснить Пугачевой, что в России ей никто не рад. То, что она почти сразу уехала, заметили не все. Виталий Третьяков.
Пугачева заявила, что она управляет вселенной. Или наоборот. Какая разница? Суть одна. Уйти без хамства не может. В этом суть.
Марина Ахметова.
Пугачева написала смешной, но манипулятивный пост, в котором решила отделить рабов и холопов от народа, который она любит, а главное – жалеет, и который от нее не отказывался. Вот что конфликт на Ближнем Востоке делает. Уже и риторика смягчилась, уже и рабы – это не весь народ, а только некоторые. Уже и жалость к народу появилась. Правда, не очень ясно, как эта жалость к народу стыкуется с участием в фестивале, собирающем деньги на убийство этого народа. Но, видимо, на Кипре климат совсем того, неподходящий. Пришлось сужать ареал обитания холопов и рабов, да исключительно завистников Аллы Борисовны. А ей в одном точно можно позавидовать. Дожить до стольких лет, совершить под конец столько непоправимых ошибок, в некрасивой позе скатиться с вершины и при этом быть уверенной, что найдется кто-то, кто захочет ей позавидовать.
Александр Проханов.
Россия ведет войну, но живет по законам мирного времени, времени 90-х. И события в Дагестане, и путч Пригожина, и приезд в Москву русофобки Пугачевой, отстегивающие деньги украинской армии, и шуточки Урганта на московских корпоративах – все это нерешительность власть имущих, которые не могут определиться, в каком времени они находятся, исповедуя губительную формулу «ни войны, ни мира».
Деятели РПЦ требовали от Пугачевой извиниться за ее предыдущие посты, а депутат Госдумы Свинцов даже предложил пороть таких, как она, плетьми на Красной площади.
Наверное, в целом история подберет к ним наказание, но я думаю, нужно посмотреть мировой опыт. Ну, например, сингапурский опыт. Это публичная порка плетью, ну, там бьют палками, ну, у нас можно бить плетью. На Красной площади вывести, выпороть как следует, чтобы на коленях попросили прощения у всех граждан Российской Федерации, у президента. Ну и, наверное, по тому же принципу 95% доходов в казну, 5% оставить им.
В Сингапуре предусмотрено наказание и для таких, как Свинцов, иронизирует на своем канале видеоблогер Александр Балу.
А, кстати, депутат Свинцов, он там не в курсе, как в Сингапуре обстоят дела с чиновниками, которые нарушают закон, с коррупционерами, с растратчиками, просто с клиническими дебилами, которые ничего не делают. Как там дела в Сингапуре? Какие там к ним применяются наказания? Это зачем? Нам ни передовых технологий, ни вот этого вот с чиновниками нам не надо. А вот сечь плетью. Кого, главное, сечь плетью? Вот этих холопов, да, где-нибудь на конюшне, которые там что-то мнение имеют какое-то. Вот это самое оно.
Организация «Зов народа» потребовала возбудить на певицу дело по статье о публичном оскорблении в интернете и проверить, не финансирует ли Пугачева ВСУ. Но все это певица как с гуся вода, констатирует Михаил Шевелев.
Когда мне будет поставлена задача быстро, эффективно и с запоминающимся эпическим треском просрать какую-нибудь пропагандистскую кампанию, я, конечно, первым делом наеду на Аллу Борисовну Пугачеву.
Тем временем у Пугачевой, кажется, прибавилось слушателей среди молодого поколения. «Это же наша Мадонна, девочки!» – пишет в Твиттере пользовательница «Госпожа Кошка». С вами была Аля Пономарева и цитата свободы. В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!